Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Соловьева Лидия Валерьевна. К нашей большой радости. Лидия Валерьевна, добрый вечер. Ваше первое выступление на канале очень понравилось нашим слушателям, поэтому сразу же вот опять с вами связались и пригласили вас для очередной беседы-рассказа. И сегодня, я так понимаю, мы будем говорить про то, как из Новгорода сразу и в Русскую Америку. То есть как это и что это мы в себе пока смутно представляем. Но судя по той карте, которая за спиной Владимира Викторовича, речь пойдет об Русской Америке, вот именно Аляска, там, Калифорния и все прочее. Ведь мы в свое время граничили с Испанией, да? Там где-то вот в Мексике. То есть у нас была сухопутная граница с Испанией. Но не буду отнимать время ни у вас, ни у наших слушателей. Пожалуйста, вам слово, Лидия Валерьевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Значит, сегодня мы немножечко расширили наши границы, нашей Новгородской республики. Все же знают, что у нас Новгородская республика занимала весь русский север, занималась территорией, где сегодня находится Санкт-Петербург, но мало кто знает, что даже по официальной истории, по официальной версии, в свое время новгородцы решили сбежать от опричников Ивана Грозного после того, как те взяли Псков. Значит, как это происходило? Я про Ивана Грозного говорить ничего не буду, про него всего лишь 12 страниц в летописи, поэтому этой информацией я пока не занималась досконально. Но опричники, как всем известно, были такие, какие-то головорезы с собачьими головами, пристегнутыми к седлу. Кстати, про собачью голову скажу небольшое такое отклонение. У нас же Святой Христофор на иконах изображается как псеглавец. И псеглавцами, по многим легендам, были люди. Поэтому с кем реально воевали опричники, непонятно. Может быть, как раз вот эти вот, ну, мифические, легендарные псеглавцы и опричники были две противоборствующие стороны. И имел ли какое-то отношение наш Иван Васильевич к этому вопросу, мы не знаем. Но, значит, опричники берут Псков, значит, устраивают там резню и идут на Новгород. А новгородцы садятся на шесть кочей. Это у нас деревянные парусно-весельные суда того времени. И отплывают из Новгорода почему-то по северному морскому пути, по северному Ледовитому океану, в сторону Америки. Вот этот момент очень интересен. Дело в том, что у нас уйти по северному морскому пути даже сегодня летом не так-то просто, потому что там айсберги, лед и прочее. О чем это говорит? О том, что этот северный морской путь был свободен. Значит, официально считается, что из шести кочей один остался в районе Индии, один при причалах Чукотки, то есть они там основали поселение, вот, и остальные четыре ушли на Аляску, основав там Русскую Америку. То есть Русская Америка, ну, понимаете, что вот так прийти на неизвестную территорию и тут же ее всю заселить с собой, мне кажется, достаточно сложно. Но официально нам что сообщают? Что четыре кочи пристали и тут же построили город Новоархангельск. Если посмотреть на карту, то Новоархангельск, он находится у нас где-то уже ближе к Канаде, то есть не на побережье. И тот самый Новоархангельск молниеносно становится столицей Русской Америки. Значит, после этого наши продвигаются по этим достаточно пустынным территориям, в какой-то мере ассимилируют индейское население, не захватывая его, о чем сегодня свидетельствуют многие данные, но я расскажу попозже. Нашими становится Калифорния, и каким-то образом наши получают последствия Гавайские острова. Дальше там работает русско-американская пушная компания, значит, все занимаются добычей пушнины, добычей всего прочего, полезных ископаемых. Но что касается Русской Америки, то территория ее оказывается беспрецедентно большой. И вот так вот прийти на кочах и просто основать, ну, четырьмя кочами целое большое поселение, мне кажется, достаточно сложно. Потому что и климатические условия по сегодняшнему моменту сложноваты. И понимать, куда ты идешь, как первопроходец, достаточно тяжело. И вообще, если бы я уходила от опричников из Новгорода или даже из Питера, я пошла бы на юг. Я не пошла бы, на самом деле, в сторону Мурманска и дальше по берегу Северного Ледовитого океана. О чем это говорит? О том, что условия были несколько иные. Значит, у нас работает группа «Находка» в районе Наринмара. Там ребята, они не пиарятся, они занимаются настоящими исследованиями. Вот недавно они нашли корабль ориентировочно 16 века, который оттаял в вечном мерзлоте. То есть, вот подумайте сами, как это могло случиться. Корабль 16 века. Значит, параллельно с ним мамонты, саблезубые тигры и шерстистые носороги. В прошлый раз, я кажется, это упоминала. И этот корабль на самом деле там находится, летом надо поехать его посмотреть, изучить. Есть такие вот любительские видеозаписи данного корабля, но, скорее всего, вот это место было действительно судоходное до одного момента. У меня был определенный, ну, я не могу сказать, что всем картам можно верить, но на моем канале есть небольшое видео по картам старым. Эти карты у нас из европейских разных архивов. Так вот, на ряде карт у нас Аляска оказывалась проводником в 1658 году. До этого Аляска у нас, на Аляске показывалась активная жизнь, там есть даже пирамиды, там много городов. После этого мы видим до сегодняшнего дня практически пустую Канаду, пустую Аляску и Аляска проводником. Это уже после того, как наши новгородцы основали там Русскую Америку. То есть, если смотреть по картам, то официальный катаклизм произошел после вот этого момента. Но, несмотря ни на что, наши, получается, оказались там спокойно параллельно с испанцами, еще до, наверное, англичан в какой-то мере. Но если еще раз вернуться в официальную историю по открытию Америки, то Христофор Колумб, тоже Христобаль Колумб, он, может быть, скорее всего, он был просто проектом, который называли первооткрывателем. На самом деле, по другим данным, которые я собирала еще 30 лет назад, которые есть в моей заметке про Русскую Америку, могу их зачитать. У нас официально, ну, то есть официально считают, что в 371 году нашей эры в Америку плавали финикийцы. В 5 веке китайский монах Хуэй Шэй. В 6 веке ирландский монах святой Брэндон. В 13 веке Америка была известна орденом тамплиеров. В 1331 году Абубакар II, султан Мали, посещал американский континент. А около 1398 года Генри Синклер, граф Аркнесский, тоже посещал Америку. И об этом есть литературное напоминание. Значит, в 1421 китайский исследователь Джен Хэ пишет про Америку, а в 1472 португалец Жуан Кортиал. Вот. И только после этого Колумб в 1492 году причаливает к островам Центральной Америки. Но параллельно с этим, я так понимаю, что новгородцы шли не на пустые земли. Они, когда уже основывали столицу Новоархангельск, значит, и заселяли всю эту территорию, эти земли принимали их, ну как бы, не то что, ну, без сопротивления, и местное индейское население, в частности, в Калифорнии, в Форте-Росс, всегда прибегала к нашим, если испанцы на них попадали или происходили какие-то другие не очень приятные ситуации. Вот на сегодняшний день у меня есть подписчики в США, которые рассказывают, что те американцы, которые живут в Калифорнии, до сегодняшнего дня, еще из той глубины веков, считают русских своими братьями и очень хорошо относятся именно к русским. Не за счет сегодняшних времен, а вот с глубины веков, что в Калифорнии русские являются как бы, ну, хоть это нигде не оглашается, русские являются чуть ли не коренным населением этих территорий. То есть, что пишет история, это одно, но то, что было на самом деле, это другое. Еще есть такой момент. Сегодняшний день в том, на нашей Камчатке многие местные жители являются родственниками жителей, проживающих на Аляске, и они до сих пор ходят друг к другу в гости. И говорят, что совсем недавно вот эта вот территория, которая сегодня, ну, вот Берингов пролив, вот этот шельф, он был сухопутным. То есть земля Беринги существовала не 12 тысяч лет назад, как об этом писал наш ленинградский геолог Кондратов в конце 70-х годов 20 века, а что вот эта территория была сухопутной еще в те времена, про которые рассказывали деды и прадеды. То есть у них до сих пор семьи на два континента, на Россию и на Америку. У них до сих пор там общие праздники, общие традиции. Сейчас они ходят на лодках, на судах, а до этого они ходили пешком. Значит, если посмотреть на эти карты после 1658 года, когда Аляска стала Таями, то там вырисовываются острова, вырисовываются такие небольшие перешейки. То есть я к чему это все веду? К тому, что наша вот та территория российская, та, и Америка, американский континент, если смотреть, получается, ну, так, это что у нас, да, это у нас запад американского континента, они физически соседи. Значит, и до сегодняшнего дня у нас православные церкви есть на Аляске, очень многие раз местные жители являются прихожанами. В языке индейцев клинков сохранились русские слова, включая ложка, кружка, церковь, все матерные слова должны прикрепляться. То есть с точки зрения этнографии все у них перенято. Очень много светловолосых индейцев проживает на Аляске. А дальше вот это вот население, которое является на сегодняшний день англосаксонское, живет на территории Русской Америки, оно воспринимается местными, как индейцами, как теми самыми первыми старожилами, как пришли до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что даже Америки что ну, достаточно давно. Поэтому если смотреть по взаимоотношениям, вот эти вот объективно, то вот эту вот всю легенду новгородскую, про то, что Новгородская республика активно торговала и активно заселяла эти территории, это, вот эта вот история, она сохранилась не только в редких книжках еще советского периода, но она сохранилась в том эпосе, который сегодня присущ жителям Аляски и жителям Калифорнии. Понимаете, о чем это? Получается, Форт Росс это до сих пор там у нас так и пишется, что там что-то поселение, все, то есть там в Калифорнии сохраняют эти традиции, несмотря на все критические моменты. Ну и Гавайские острова, по идее, они были под нашим протекторатом. Что там произошло? Почему мы должны были отдать на самом деле Америку? Я не совсем понимаю, потому что вроде бы за деньги, в помощь для победы в Крымской войне, вот, которые так и не дошли до Москвы, ну какая-то была афера. Но если посмотреть опять же на те же карты, то есть карты еще перед продажей Аляски, перед передачей на 100 лет, на век. Там на этих картах одним цветом отражены не только Аляска и Российская империя, это вся наша территория большая, но и Соединенные Штаты Америки. И вот получается, что когда идет разговор про Русскую Америку, все вспоминают только про Аляску, забывая про Калифорнию, про Гавайи, и забывая про то, что какие-то интересы были у Флорова, насколько я сейчас уже слышу, это новые источники, вот именно на американском континенте, понимаете? То есть вот этот момент хотелось бы посильнее проработать. Но еще я забыла сказать, что у нас, как говорится, самый сын Эрика Рыжего, Лейф Эриксон, Эрик Рыжий у нас Гренландию назвал зеленую землю, заселил, а Лейф Эриксон заселил Вину. Ну, с учетом того, что на тот момент у нас вот этот скандинавский полуостров являлся с нами практически одной страной, сейчас расскажу, значит, получается, это опять же наши, те же викинги, это наши сограждане, они и Гренландию, и Винланд, Соединенные Штаты, территория севера США, они заселяли еще вот у нас на рубеже тысячелетий прошлых. Значит, почему я говорю о том, что у нас Скандинавия была нашей же территории? Дело в том, что есть такой у нас верховный бог, скандинав Один, правильно? А если смотреть по истории, то Один был этим вождем или предводителем одного из племен Крыма, из народности Крыма. И он шел на север, его приглашали, он везде строил государство, делал демократию. Вот, его звали дальше, дальше и дальше. Так он дошел до Скандинавии, сформировал там вот это вот градоустройство по типу русской церкви, за что его из, как говорится, великих конунгов перевели в боги. Ну, то есть Один у нас родом из Крыма. Это, говорят, скандинавские саги. Вот, как говорится, такой небольшой вам экскурс. Вот, понимаете, начиная с кораблей, которые вмерзли в лед, после того, как по Северному морскому пути стало невозможно ходить так просто на кораблях, мы заканчивая тем, что до сих пор жители Калифорнии считают русских своим коренным населением. Вот, как говорится, даже американцы, проживающие там, ну, из тех, кто давно, не из тех, кто давно не переехал, понимаете, то есть вот такой момент я хотела осветить. Как-то вот.
Лидия Валерьевна, это все?
Ну, слушайте, знаете, дело в том, что хотелось бы как-то, если разбирать что-то, то уже по вопросу. Потому что, говорю, Новый Архангельск, где находится, я знаю, но не могу показать.
Тут интересно еще есть такие факты. Вот та сумма, за которую была продана Аляска, эта же сумма буквально через год, она была вложена прям копейка в копейку в дорогу Москва-Санкт-Петербург. Это же делалось на частные деньги и царской семьи, конкретно Александр II со своим родным братом. Дело, конечно, на темное, непонятное. И оригинала никто не видел-то, ну, по крайней мере, никто не видел вот этого договора. То ли продали навсегда, то ли в аренду отдали. Наверное. Непонятно. Ну, по крайней мере, у нас есть общество в стране Русская Америка. Русская Америка, да. Нет.
Но получается, что американцы, говорю, признают русских тем, что это их земля до сих пор не документ. И вот смотрите, интересно, вот вложено в дорогу в Москва-Петербург. Посмотрите на территорию Русской Америки, то есть это все Тихоокеанское побережье Северной Америки, все, вот, плюс Гавайи. И посмотрите на дорогу Москва-Петербург. Но оно, мне кажется, несоразмерно. Официальная версия говорит о том, что стало тяжело туда попадать, что пришло, ну, что можно было совершать кругосветное или полукругосветное плавание. Простите, пожалуйста, а до этого попадали? То есть или случились какие-то катаклизмы, вот, из-за которых пришлось срочно переделывать, не знаю, отдавать в частные руки, на частные инвестиции определенную землю, или что-то еще. Потому что, ну, если раньше все нормально работали, торговали, посещали, все было хорошо, и вдруг понадобилась дорога, то меня это, например, немножко удивляет. Плюс к этому я смотрела в Санкт-Петербургской ведомости, когда искала определенный пароль, там писалось о том, даже есть заметка, потом я ее найду, сейчас публичку открыли, я ее найду, что отдавались земли около озера Мичиган, около Великих озер бесплатно фермерам для их осушения после потопа. То есть там официально это пишется у нас. Это получается где-то 18-19 век в одной из этих газет. Может быть, что-то произошло, какой-то катаклизм, который действительно вот эту землю Берингия пустил не так давно на дно. Может быть, действительно, было на тот момент, может, еще и Сибирь была не настолько пустая, понимаете? Если корабль, вмерзший в лед, в эту вечную мерзлоту оттаивает сегодня и попадает, это говорит о том, что шла волна, корабль в нее попал и, наверное, замерз. То есть это очень странно, но это факт. Сегодня мы это можем потрогать и видеть. Вот на канале «Протоисторию» Николая Субботина корабль предъявлен, показан. Есть прям такое видео отдельное про этот корабль. Ребята, конечно, снимают, как умеют. Но все равно это надо ехать, его снимать и изучать. Вот я думаю, что было такое активное сообщение, Новгородская республика, она выходила намного за своих краев шире, нежели он говорит сегодня, потому что, ну, как говорится, ни для кого не секрет, что Берлин, Берлог, да, понимаете, ну, вот, что все эти земли, они были нашими. И получается, та страна, я не думаю, что только из Новгорода вот таким хитрым путем туда ходили люди. Я думаю, что торговля там была тоже такая же активная, и не было этих пустынных земель, которые заново в середине 19 века осваивались. Там Хабаровский край, Приморский, все, что вдоль Транссиба. Я думаю, что все-таки здесь что-то произошло в какой-то момент, и поэтому нам пришлось попрощаться с этими территориями и уступить их в пользу победившей какой-то стороне. Все же происходило на частной территории, но, понимаете, если вы продаете, условно говоря, или сдаете в аренду территорию, которая больше сегодняшней Австралии, ради того, чтобы построить одну дорожку небольшую, ну, не знаю, а раньше как сообщались. Как-то вот этот момент, он как раз приводит к тому, что в середине 19 века все-таки было какое-то, что-то было не то в 19 веке. Был какой-то вот пердемонополь, какой-то катаклизм. Вот. И то, что владение наше, мы можем, как говорится, понимаете, долго собирать наши исходные земли, но не понимая первопричины произошедшего, почему их потеряли, мы не можем доказать их легитимность. Вот в чем я хочу говорить, понимаете?
Ну, у нас с нами сейчас еще присутствует здесь крупнейший историк эпохи Александр Гаронович Ибрагимов. Александр Гаронович, что скажешь по этому поводу?
Я скажу следующее. Для меня это крайне интересная информация. Я так понял, что если следовать вашей версии, то заселение Аляски было все-таки людьми, ну, грубо говоря, нашего, да, цивилизационного кода. И в этом плане, ну, я просто вспоминаю все время, ну, на самой Аляске я не был, но так мне приходилось встречаться с людьми, которые непосредственно туда ездили. И там до сих пор же остались достаточно большая сеть русских поселений. И вот он мне говорил, ты себе, говорит, не представляешь, когда туда попадаешь, ну, вроде бы всему, судя по всему, ты, да, они уже, скажем так, немножко испорчены западной цивилизацией, но это люди, по сути, по глубине, по своей. Они, говорят, наши люди. И названия сами они как-то трепетно хранят. И хранят то, что с этими местами связано. И для меня была информация, вот то, что вы сказали, она как-то вот завершила такой гештальт. То есть у меня все это сложилось, все пазлы как-то состоялись. Здесь в этом плане что хотел бы сказать? Что я думаю, что все вернется на круги своя. То есть все в лоно Родины опять вернется. У нас в родную гавань прибыл Крым. Я тоже в родную гавань. Со временем приплывет и Аляска, потому что, ну, в принципе, другой возможности нет. Здесь я не призываю ни к войнам, ни к каким-то дербаниям, но, в общем-то, по некоторым прогнозам, ну, вот мы встречались с людьми, которые прогнозы эти делали, по некоторым прогнозам, на самом деле, Соединенные Штаты Америки могут ждать в ближайшее время катаклизмы, связанные в том числе и с их могущий привести к их распаду. А распадаться они, скорее всего, будут именно вот по таким крупным региональным зонам. Ну, с учетом того, что нам все-таки предречено великое, скажем так, будущее, думаю, что соединимся, не в том даже плане меня тут осуждать начнут. Вы свою землю освоите, что вы другую берете? Да мы ее брать не будем. Она сама как-то будет отойдет, и все будет нормально, да, и все воссоединится, и в мире будет мир, и глобализация пройдет по нашей, по русской глобальной идее. Я в этом абсолютно уверен, потому что она, в отличие от всех других, она вся вмещающая. Она не подавляющая, она сохраняет народы, она сохраняет языки, она все приводит в гармонию. Опыт и Российской империи, и Советского Союза, да и нынешней России это доказывает. Спасибо вам огромное. Да.
Маленькое дополнение. У меня есть такое. Да. Маленькое. Если предположить, что Гиперборея не так давно тоже утонула, получается, как континент, который нарисован еще на картах старых, то все говорят, что мы являемся потомками Гиперборея, они прошли так, там, на Ковальском, в Индию, а все забывают, что Канада с той стороны тоже, и Аляска. То есть, если идет миграция по полюсам, то идет в обе стороны. И я считаю, что вот тот вот первый народ, который, ну, гиперборейский, в миграции, Гиперборея у нас где-то на картах 16 века тоже там пески есть, но уже не заселенные. Они, индейцы-то могут быть, по идее, нашими родственниками не только, как мигранты из Тувы, из Сибири. Они могут из Гиперборея спускаться. И вот эти пирамиды, которые сегодня имеют место быть в Мексике, в Перу, то есть в Центральной Америке, они могут быть того же происхождения, что и египетские. И это могут быть те самые белые гипербореи, которые спускались с нового континента одновременно. Не только из Европы, но именно с того севера, который сегодня у нас лежит под, ну, под водой в районе Северного.
Мы завтра будем встречаться с Анатолием Алексеевичем Клёсовым. Не завтра, 19 числа мы будем встречаться с Анатолием Алексеевичем Клёсовым. Он интересный исследование очень проводит на основе ДНК вот, генеалогии. И мы с ним зададим ему этот вопрос. Я думаю, он нам как-то прояснит картину. Во всяком случае, то, что связано с Гипербореей, вот с севером, с исходом людей. Вот именно из этих районов, а не из Африки, как многие ученые предполагали до него. А у него все-таки конкретные научные данные, поэтому я думаю, что он нам картину эту прояснит. Ну, очень интересная вещь, мне очень понравилась она. И тогда понятно, почему Новгородская земля, как сколок, это сама Гиперборея, скорее всего, потому что все-таки в этих северных, не очень для жизни благоприятных районах была создана достаточно высокая, ну, я так считаю, цивилизация. И помните на карте, земля новгородская, она же фактически уходила туда, она весь русский север нынешний, она и занимала, то есть там границы-то ее определены не были. Даже на тех картах, которые были фальсифицированы, даже те карты, которые были искажены немецкими различного рода учеными, они все-таки показывали обширность этих земель. А по тем временам все-таки на севере, с учетом тех средств коммуникации, вы же сами понимаете, с учетом того технического уровня, это было крайне сложно сделать, если бы это не было бы сколком какого-то чего-то очень большого, на территории которого уже все эти связи были налажены и определены. Поэтому спасибо большое, Лидия, как всегда, очень удивили, в самом хорошем смысле этого слова. Владимир Викторович, у вас есть еще вопрос?
Нет, у меня вопросов нет. Мне все
Лидия,
ясно.
Спасибо. Лидия, спасибо вам огромное. Меня заинтересовал вот один пункт только из вашего еще рассказа. Вы сказали, что там, по-моему, на дату вы ссылались, там в 13 лет, сейчас точно дату не запомнил, тамплиеры там побывали.
Да,
есть какие-то, ну, артефакты, которые бы об этом свидетельствовали? Потому что, ну, я так предполагал, что они там, ну, по идее, должны были бы быть. И вообще, с учетом того, что те карты, которыми они располагали, да, ну, благодаря своим там каким-то связям и знаниям, и, то есть, это же они в конечном итоге, то есть, ну, я там просто изучал некоторые источники, передали и Энрике, этому самому мореплавателю, я имею в виду, и, то есть, они бежали, грубо говоря, в Португалию, после чего и начался всплеск вот этих вот всех географических открытий. То есть, видимо, информация о том, что там земля, там куда-то можно плавать, то есть они принесли на Пиренеи, после чего началась до этого эпоха великих географических открытий. Они как-то совпали по времени. У меня, не было данных, то есть, вот, что они, скорее всего, должны были пойти. Вот должны были пойти. А есть какие-то артефакты?
У меня эти данные были в 91-м году мною выведены. Надо просто поднять мои рукописи тех лет и посмотреть, откуда первоисточник. Потому что это надо порыться в моей папке, которую я не брала в руки, получается, 30 лет с 91 года. То есть это не современные исследования, это информация из того, из советских, ну или американских, ну того времени источников. Поэтому надо посмотреть. Вот сейчас я сказала, а дальше надо будет вот, короче говоря,
Американцы, видите, они, кстати, они же эту идею эксплуатируют, то есть они ее в фильм вымещают, вот «Сокровища нации», оно же все основано на том, что это тамплиеры туда эти сокровища привезли. Но тогда непонятно, если они туда их привезли в начале 14 века, они должны были после себя оставить какой-то культурный след. А получается так, что до там этого самого Райли, который открывал там эту самую Америку уже в конце 16 века, то есть там вроде бы они там ничего не... Или скрывают что-то. Может быть, и скрывают англичане, я не знаю.
Если сейчас выяснится, что индейцы и мы одной крови из Гипербореи, ну, условно говоря, ну, то есть мы это не то, что только русские, а имеется в виду север, те же высшие касты брахманов Индии, Пакистан, и индейцы, если мы подходим по ДНК-генеалогии друг к другу, то получится интересная картина, что те головорезы, так называемые конкистадоры, которые не были в состоянии что-либо строить, потому что они просто шли грабить, понимаете, налогов счастья и чего, они захватывали после какого-то катаклизма территорию, которая была как раз этими тамплиерами-то очень неплохо освоена. Что у нас было в Америке? У нас получалось так, что писали официально, что как в Монтесумы, там, королевство ацтеков, что королевство инков везде, где за Альпу потребовали две комнаты, полные золота и серебра. Значит, везде сносили вроде бы как храмы, и города индейцев, и на их основании возводили официальные новые храмы католические, лютеранские, протестантские, кто что может. Значит, и в том числе и столица Мексики, Мехико, это полностью одиночный клан, то есть стоит на столице ацтеков, прямо в этом же месте. Вопрос не в этом. Понимаете, если вы грабители идете к головорезам, захватом и все уничтожить, то вы не будете строить храмы на основании. Вы просто напишите в метрополию, что мы снесли храм, дайте нам денег, построим новый. А на самом деле вы ничего сносить не будете. Вы там пару иконок перекрасите, крышу перекроете и все. Что было, то оставите. Потому что конкистадоры строителями не были. И строить ту античную Америку, которую сегодня можно проследить всему, ну, по всем странам, то есть начиная от Чили, Эквадора, заканчивая Мексикой, но невозможно. Она же такая же античка, как и по всему миру идет. Одинаковая и те же самые символы. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все это там прекрасно работало. А то, что нам говорят, что голые индейцы, они просто, ну, им жарко, они ходили сегодня. Приезжаешь в Юго-Восточную Азию, кроме шортов и тапок, тебе ничего не надо. Просто было тепло, вот люди там передвигались нормально. Но, как говорится, а все эти города, скорее всего, спокойно вписывались в джунгли и не сносили, не перестраивали ни эти храмы. Просто адаптировали под себя деньги, они, ну, обналичивали. Вы же понимаете, то есть, ну, это же обыкновенный откат. Все работает по современным схемам. А, скорее всего, тамплиеры спокойно там уже давно до этого жили. Послушали и ушли. Америка большая. Там те же только к побережью подошли, получается, конкистадоры. Они же сильные продвинутые не могли. Вы представьте себе, в доспехах, говорят, на лошадях, вы сорвались, вы на неизвестный зверь. Ну, куда вы уйдете? Вы там 200 километров пройдете и заблудите. Все, у вас джунгли, лианы, понимаете? Ну, несерьезно.
Навигаторов не было еще. Навигаторов,
да, много-то не захватываешь. Сегодня у нас Амазонию невозможно, как говорится, даже с лидарами, сонарами все исследовать. А какие-то дураки пришли и все нашли. Все снесли, заново построили. Вот в это я не верю. Знаете, у нас так строительство не работает. У нас один наряд могут отдать 20 фирмам, один раз построить, 20 раз заплатить. Вот так, да, это возможно. То есть перенапрописать на себя можно, приписать себе, просто найдя какой-нибудь золотой город Эльдорадо. А этих городов, походу, пьес-то было очень много. Я говорила в прошлом видео, что на самом деле вся империя инков была, значит, там шли такие дороги, как в древнем Риме еще, до сих пор сохранились, кстати. Вот, через всю империю инков там просто несколько тысяч километров этих отличных дорог, значит, но при этом они не знали колеса, и у них не было лошадей. И жуя листья койки, почтальоны посыльные бегали по этим дорогам. Представьте себе эту картину вообще. Нет, понятно, что если жуешь листья койки, не хочешь ни есть, ни пить, ни спать, этим занимается у нас сегодня вся Латинская Америка. У нас же Эва Моралес, получается, он показал, что это нормально для них, жуя листья койки на ассамблее. Но это не в этом вопрос, а в том, что кто же эти дороги построил? Если у вас только бегуны, то вы не будете прокладывать римские дороги. А если у вас римские дороги через всю Америку, то у вас, простите, пожалуйста, значит, строили те же самые товарищи. У нас здесь тоже в Питере римские дороги откапываются. Все говорят, что это или наши зэки, или пленные немцы строили. В таких лесах, куда пленных немцев никто и не погонит. Понимаете, там ничего нету, дороги нет. Получается, по всему миру они были. Плюс к этому у нас в Америке, когда вот раскопки бывают, то у нас помимо мегатериев, мегапауна, гигантские линии в Южной Америке и так далее, откапывают свои лошади и повозки. Очень хорошо. Под каким-то засыпом. То есть лошади были, повозки были. Приход конкистадоров, нет ни лошадей, ни повозок. А то, что люди ходят, я говорю, у нас в теплом климате тоже ходят. Потом случается что-то другое. У нас у Фенимора Купера, индейцев на бедренных повязках, а после войны 1812 года, восстание Текумси против англичан вместе с французами, то есть когда он 16 плен объединил, они выступили и из-за предательства в порте Детройт. Получается, что им не дали победить англичане. Вот. После этого момента, ну, наш 1812 год, наполеоновская армия замерзает здесь, на выходе из России, в ноябре, и она съедает своих лошадей и умирает, а симптом лучевой болезни. И там, после этого, все индейцы одеваются в шубу. У нас индейцы на бедренных повязках, у Фенимора Купера, пропадают. Появляются индейцы, одетые в меха. Понимаете? И вот этот момент... Он является, ну, не будут вот так вот бегать сначала голые, а потом одетые в шубу. Это несерьезно. Если сегодня у нас спецназ выпустить в лес, индейцы кто такие? Это спецназ. Они охотятся, они разведчики. Они должны лежать одного оленя, ждать там сутки. Вы в набедренной повязке даже летом в наших местах немного пролежите. Понимаете, если вот выпустить спецназ голыми в одних трусах, они много вам не навоюют. И в шубах не навоюют. Нужна оптимальная одежда под каждое климатическое условие. На выносливость списывать не надо все это дело. Пробежаться можно. А жить таким вот образом разведчиком невозможно. Поэтому что-то случилось вначале, как раз после этого 1812 года, что очень сильно изменило не только климат, но и изменило всю историю. Потому что кто-то нам что-то тут нарисовал не то. И я думаю, что тамплиеры спокойно там и жили. И вот эти вот, как говорится, стайки конкистадоров, которые по 500 человек шли и захватывали целые государства. Ну, это же смешно. Да, Господи, да отойдите вы спокойно чуть-чуть, 200 километров. Они эти 200 километров не пройдут там от малярии и от голода, понимаете? Их убивать-то не надо. Ну вот, они сами там где-то заблудятся. Дайте им пару Иванов Сусаненко, до свидания. Вот, а тут получается какая-то смешная картина с точки зрения даже банальных военных действий в диких лесах. Ну, какая-то... И вот, понимаете, и вот эти вот... Я не удивлюсь, если орден тамплиеров... Новгородской республикой было очень хорошее отношение. И, может быть, они что-то где-то сохранили. Но это надо поискать, как говорится, в тех источниках, которые были еще до того, что сейчас в интернете столько всего, что я даже ничего не смотрю, не читаю. А вот когда заглядываешь туда немножечко подальше, то понимаешь, что очень много информации хорошей было известно еще 100 лет назад, наверное. А сейчас вот в этой пыли забывается. И я могу сказать, что видите, не только на Аляске менталитет русский, Калифорния считает русских своими братьями, и что мы один народ, калифорнийцы, американцы, не индейцы. Индейцы-то вообще все за нас там. То есть это же для них мы как раз самые, что ни на есть, главные братья. Американцы Калифорнии считают, что русские, вот это их вот земля. То есть у них так подспутно, что Калифорния – это русская территория. Вот в чем вопрос самый интересный. Там не только Голливуд. Поэтому здесь не только Аляску надо брать. Нам нужны теплые территории. Так что вот... Так что посмотрю я потом.
С Владимиром Викторовичем согласуем. Он у нас главный по территориальным приобретениям. То есть, хорошо. Спасибо, Лидия, большое. Владимир Викторович, у вас есть вопросы? Нет?
Нет, только поблагодарить осталось Лидию Валерьевну за то, что она нас порадовала.
Все, спасибо, Лидия, спасибо огромное. Всего самого доброго. До скорой встречи.
До скорой встречи.
Все, до свидания. И благодарю слушателей за то, что вот нас смотрят, слушают. Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо. Спасибо.